Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где эксперт в области безопасности обсуждает вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Меня зовут Сергей Прохоров. Начнем! Телефонные мошенники – это современные хищники, которые питаются вашей доверчивостью и невнимательностью. Они знают все лазейки, чтобы выудить у вас последние копейки. И если вы думаете, что вас это не коснется, подумайте еще раз. В 2023 году россияне перевели телефоны мошенникам более 14 миллиардов рублей. Да, и вы не ослышались. Эта цифра – прямое доказательство того, что каждый, даже самый осторожный, может стать жертвой этих вымогателей. Давайте разберемся совместно с моим соведущим, адвокатом Александром Станишевским, членом адвокатской палаты Краснодарского края, как же не попасться на их уловки и что делать, если вы уже попали в их сеть. Итак, где охотятся мошенники? Какова вообще география обмана? Мошенники не сидят на месте, но в некоторых регионах они работают с особым рвением. В 2023 году наиболее подверженными телефонным аферам оказались жители Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Именно здесь зафиксировано наибольшее количество звонков с мошенническими намерениями. Почему именно здесь? Дело в концентрации людей и их доверии к телефонным звонкам. Чем больше людей, тем больше шансов, что кто-то клюнет на приманку. Как распознать мошенника по телефону? Есть несколько методов, как их вычислить. А настоящие мастера развода имеют несколько характерных особенностей, которые опытный человек может уловить сразу. И после прослушивания сможете и вы. Это 4 характерных особенности. Первое. Срочность и паника. Они давят на вас, заставляют принять решение прямо сейчас. Например, ваш счет заблокирован, и чтобы его разблокировать, нужно срочно сообщить код из СМС. Второе – это представление от имени авторитетных организаций. Звонят якобы из банка, полиции или вообще налоговой службы. Голос уверенный, но зачастую переигрывает. Простой факт – ни одна серьезная организация не станет требовать личные данные по телефону. Третье. Это номера с подозрительным кодом или неопределенные номера. Мошенники часто используют подменные номера, которые могут начинаться на +7 495 или +7 499, то есть все московские коды. Но это лишь маска, за которой скрывается настоящий номер афериста. Ну и четвертая особенность – это персональная информация из открытых источников. Они знают ваше имя. Отчество, может быть, даже последние 4 цифры на вашей карте. Это все информация, которую можно добыть легально, и они используют ее, чтобы завоевать доверие. Как спровоцировать мошенника на ошибку? Иногда лучший способ разоблачить афериста – это задать неожиданный вопрос или потребовать конкретные действия, которые они не смогут выполнить. Например, требуйте назвать полный номер счета или последние операции по карте. Мошенник, скорее всего, откажется или начнет увиливать, так как таких данных у него просто-напросто нет. Просите перевести звонок на другого специалиста. В банках и организациях всегда есть возможность поговорить с другим сотрудником. А вот у мошенников такой опции не предусмотрено. Ну и последнее – это на вопрос о вашей информации предложите встретиться лично в офисе, либо лично в банке. Это моментально остудит пыл мошенника. В реальной жизни они предпочитают оставаться в тени. Телефоны мошенники играют на эмоциях, внушают страх или вызывают ложное чувство срочности. Но помните, любой звонок, который вызывает у вас малейшее сомнение – это повод положить трубку и перезвонить в организацию самостоятельно. Никакой банк, полиция или другая серьезная структура не будет требовать от вас деньги, коды или личные данные по телефону. Главное правило – не доверять, а проверять. Спокойствие и холодная голова – вот ваши лучшие союзники в борьбе с телефонными мошенниками. И помните, ваша бдительность – это самое мощное оружие против всех преступников. Не дайте им шанса, держите ухо востро. Ну а далее я передам слово своему соведущему Александру Станишевскому. Александр, Саш, расскажи, что юридические моменты, нюансы говорят по этому поводу, по поводу телефонных мошенников?
Всем привет. Я уже даже не знаю, что мне говорить, потому что ты уже все рассказал, самое главное на самом деле. Ну, во-первых, начнем с того, что телефонное мошенничество очень близко для моего сердца, потому что мое первое уголовное дело после получения статуса адвоката было связано именно с телефонным мошенничеством. Это я как раз-таки защищал телефонного мошенника, и что удивительно, там телефонное мошенничество не было связано со страхом, было связано с радостью, да, то есть на самом деле, то есть в будущем я потом, уже в прошлом для меня, я столкнулся со многими там случаями телефонного мошенничества, причем с такими, знаешь, нетипичными схемами. Вот, допустим, тогда, как мой подзащитный провернул вообще мошенничество. Он нашел компьютерного мастера на Авито или там где-то еще. Он позвонил ему, представился начальником там отдела ГИБДД или там управления ГИБДД и сказал, вот слушай, у нас там нужно компьютеры там починить, да? Можешь приехать, мы тебе заплатим. Тот сказал, вопросов нет, он там назвал какую-то сумму, которую ему заплатят. Этой схеме мой подзащитный научился в тюрьме, он сидел еще до этого. В чем суть? Этот человек выезжает или собирается выезжать, и ты ему говоришь, слушай, тут просто, ну, у нас там день рождения у человека, мы не хотим выходить из здания, можешь, пожалуйста, заехать там в какой-нибудь магазин, купить бутылку коньяка там буквально за 400-600 рублей. Мы тебе отдадим деньги. Говорит, ладно, вопросов нет. Он заезжает, берет коньяк, ему говорит, ну, можешь, пожалуйста, прислать там фотку, что взял? Говорит, да, все окей. Он оплачивает. Или выходит из магазина, или еще только пытается выйти из него. Ему перезвонит, говорит, слушай, блин, очень неудобно просить, можешь, пожалуйста, еще за кусон взять вот это, что-нибудь по мелочи. Чтобы... И после этого, после того, как он платит за закуску, да, и то есть там буквально 200 рублей достаточно, мошенник понимает, что он взял этого человека, да, и он говорит, слушай, ну, кинь вот денег тут на телефон. И у моего подзащитного было несколько сим-карт, которые он купил на рынке, и он попросил несколько там, нескольким, грубо говоря, людям на несколькие телефоны перевести деньги, и таким образом общая сумма похищенного составила где-то 9 тысяч рублей. То есть, ну, без всякого коньяка это вообще не считается мошенничеством, просто, ну, там, человек сделку совершил. То есть, даже вот такие вот схемы могут быть, да, то есть, они уже давно существуют. Если говорить о чем-то юридическом в этом плане, на самом деле, то есть, если стараться как бы не задевать то, что ты сказал, что абсолютно верно и справедливо, да, там вообще даже как минимум стараться не брать трубки с телефонов подозрительных. Мне, допустим, когда мне кто-то звонит, редко это случается, но тем не менее, я могу точно сразу понять, что это мошенники, потому что я примерно знаю, скажем, права, обязанности тех или иных организаций. То есть, когда мне звонят из Центрального банка, да, я понимаю, что мне не звонят из Центрального банка. Никакому простому смертному из Центрального банка не позвонят. Да? То есть, как можно легко определить, мошенник или, это или нет? Нужно понимать, чем занимается полиция, органы следствия, чем занимается Центральный банк, и, ну, чем еще может заниматься, еще есть такая история с таможней. Я слышал, что там людям, которые там перевозили через таможню там автомобили и так далее, тоже якобы звонят из таможни, возникла проблема, нужно там уладить и так далее. Да? То есть нужно примерно понимать, допустим, вот история с тем, как на человека якобы заводится уголовное дело, и ему звонит там следователь или там какой-нибудь опер, кто-нибудь там представляется кем-то и говорит вот так и так. Во-первых, по телефону никто этого делать не будет.
Ну, да.
Очень часто можно услышать в таких телефонных разговорах, блин, ты либо сам приезжаешь, либо я тебе там повестку вручу. Вручаю, это твоя обязанность. То есть, ну хорошо, направляй мне это почтовое отправление. Ты в любом случае в материалах уголовного дела ты должен будешь подтвердить, что ты там ставил меня известность о следственном действии. Если ты хочешь меня задержать, приезжай задерживай. То есть, не бывает такого, что если вы не приедете, мы вас задержим. Ну, прекрасно, если вы мне говорите, что вы меня задерживаете, я приму меры к тому, чтобы вы меня не задержали. У меня есть полное право это осуществлять, у меня нету никакого там меры пресечения. И вот, кстати, интересная история тут же подкатила. Это еще и к тому, что на самом деле жертвой телефонных мошенников может оказаться абсолютно любой, вне зависимости, что вы там думаете о себе. Однажды мне позвонил человек, который просил моей профессиональной помощи как адвоката в уголовном деле, потому что ему позвонил вроде как следователь и сказал, что ему нужно там явиться на допрос ввиду того, что, возможно, на него будет возбуждено уголовное дело по статье 242. Это незаконное изготовление и оборот порнографических материалов. Он очень попал в этого человека. Почему? Этот человек мне не сознавался. Я никогда не прошу там никого рассказывать, что он там на самом деле совершил. Но тот по телефону ему сказал, что на тебя подали заявление, потому что получили от тебя дикпик. Обычные фотографии, содержащие в себе половые органы, судебной практикой уже признаются порнографией, если только мы не говорим о каких-то там, не знаю, там произведениях, да, мы говорим об интеллектуальной собственности. Но если вы там, грубо говоря, снизу свой болтан там сфотографировали, ну это, в общем, уже достаточно. Вот. И он, видимо, кому-то в своей жизни когда-то отсылал подобное. Бывшая, не бывшая, может, он на сайте знакомств решил, что это лучший подкаст. Но, короче говоря, в него попали. Это был не глупый человек, абсолютно не глупый человек, работавший в IT. Он считал, что в него попали, и я тоже. То есть я думал, окей, и я еще такой радостный, думаю, отлично, у меня сейчас будет там практика по порнографии, я там все, у меня будет какой-то приговор, не приговор, таких дел не было. И, короче говоря, я говорю, вопросов нет, давайте я буду вас защищать, поехали на допрос. Он перезванивает этому человеку в моем присутствии, он мне спрашивает, говорит, что у меня есть адвокат или нет. Я говорю, давайте пока нет, но в случае чего я внезапно так подключусь, чтобы его ошарашить. Я уже по говору понимаю, что так следователь не разговаривает. Я конечно, знаю, что там у некоторых сотрудников правоохранительных органов есть какая-то страсть к приблотненному миру там, и так далее. Ну, следователи такие обычно по телефону не разговаривают. Ну, короче. И он, конечно же, настаивал на том, чтобы у него не было никакого адвоката. Но он сказал следующее. Он сказал, что... Он действительно сказал, насколько он там может получить свое наказание, и что у него будет там судимость, и что эта статья отвратительная. И он предложил решение этой процедуры, чтобы мой подзащитный приехал, куда ему сказали, и дал там небольшую сумму денег наличкой.
Классика.
Да. И тут уже было сразу понятно, что это действительно там мошенник. Но что самое интересное, что вот если бы этот человек не обратился ко мне и на этих нервах поехал бы там давать деньги, очень хороший с точки зрения уголовного права возникает вопрос, а не совершает ли этот мой подзащитный, да, когда дает деньги, покушение на дачу взятки? Потому что если мы посмотрим на эту ситуацию, если мы посмотрим на субъективную сторону этого преступления, у этого лица есть умысел на дачу взятки, он отдает себе отчет, что он дает взятку должностному лицу, которое там, соответственно, совершит определенные действия в выгоде взяткодателя. Несмотря на то, что он заблуждается, это не важно, потому что есть такие ситуации, когда ты даешь взятку человеку, а он не собирается ничего делать тебе в ответ, поэтому он мошенник, а не взяткодатель, а ты совершаешь покушение на дачу взятки. То есть тут встает такой очень серьезный вопрос о том, что, ну, это нормальная история, когда происходит покушение на, грубо говоря, негодный предмет. Это, если я приведу такой классический пример из уголовного права, допустим, было такое дело, когда снайпер считал, что он целится в человека, а там был манекен. И, то есть, ему дают покушение на убийство. Или еще, кстати, вот еще более новый пример, когда заказывают убийство человека в Даркнете. Люди, которые не сведущие в Даркнете, они не знают, что все это сплошное мошенничество. И, то есть, если вы переводите там человеку каких-то 100 тысяч рублей в биткоинах, его преступление, это часть 2, 159, если он не имеет судимости, он не сядет. Более того, он может вам эти деньги вернуть, и он не будет привлечен к уголовной ответственности, а вы совершаете покушение на убийство по найму, то есть это часть 2, 105, да, и вам грозит за это от 8 до 10 лет. То есть, и это примерно то же самое. Конечно, если бы я там защищал этого человека, я бы сказал, что, ну, это действие определенным образом совершенное по неосторожности, потому что мой подзащитный не знал, но должен был знать, что его действия там... Ну, короче говоря, дача взятки – это всегда умышленное преступление. А как бы тут бы я пытался бы защитить, что умысла нет. Ну, блин, кто хочет, чтобы я решал вопросы теории уголовного права в суде, где они там за решеткой сидят, да? То есть вот такая вот ситуация есть. Если мы понимаем, что никакие органы следствия никогда не звонят по телефону и не угрожают тебе, какой смысл тебе угрожать, если ты будешь подсудимым? Тебе сейчас в телефоне поугрожают, ты уедешь. Когда звонят, обычно говорят, ну, слушайте, приедите на допрос в качестве свидетеля. Мы вам еще бумажку об этом дадим. У вас есть полное право сказать, что вы мне по телефону звоните, присылайте бумажку. Я там приду куда надо, да. Второе, самое популярное, это Центральный банк. Интересно, что вот буквально недавно даже сотрудник студии Red Barn, будучи молодым человеком, попался телефонным мошенником, потому что, ну, этот человек очень сильно испытал стресс от того, что произошло, действительно поделился кодом, который пришел на СМС, и с ним разговаривал сотрудник центрального банка, который там, соответственно, вел его, помогал ему. И на самом деле в чем суть заключалась? В том, что этого человека просили взять кредит новый. О том, что он говорит, если вы возьмете сейчас новый кредит, то там какая-то программа выдаст ошибку, вам аннулируют все. Тут же передаем большой привет банку, который отказался давать этот кредит. Сотрудник был невероятно бдительный, он большой молодец, и он не выдал кредит человеку с чистой кредитной историей, и причем просили автокредит. Ну, в общем, был человек введен в заблуждение, большое заблуждение введен. Сюрприз-сюрприз, центральный банк вам никогда не позвонит. Если вы физическое лицо, единственное, как вы можете связаться с центральным банком, это по телефону 300. Просто 300 и набираете. Вы можете выйти на оператора. Если что-то не так у вас в жизни происходит и какие-то странные финансовые операции происходят, позвоните, это круглосуточный телефон, поговорите с центральным банком. Это, скорее всего, единственный раз в жизни, когда вы поговорите с центральным банком. Если только вы не станете директором банка или участником рынка ценных бумаг. Ну и если вы там, допустим, будете частным инвестором, там, иным потребителем финансовых услуг, и вдруг вам придется подать жалобу, да, действительно, центральный банк может защитить там ваши права в определенных случаях. Этим он не занимается. То есть мы должны как минимум понимать. Грубо говоря, у центрального банка, если очень грубо говорить, да, есть два главных полномочия. Это выдавать кредиты банкам под проценты, которые, в принципе, плюс-минус известны все. Когда вы слышите слово «ключевая ставка», это вот такой процент, под который центральный банк дает кредиты банкам, в которых вы обслуживаетесь, да, ну, так называемые розничные банки, да. И вторая – это защита прав инвесторов в каком-то смысле. Вот и все. Если у вас похитили деньги со счета, это не значит, что вы инвестор. Это больше происходит там, в случаях там, каких-то рейдерских захватов или там, ну, даже рейдерские захваты не очень, допустим, вы накупили акцию организации, она решила там уйти в тень. Вот тогда можно обращаться в центральный банк.
Саш, такой будет вопрос. Самое главное и самое, наверное, я думаю, важное для слушателей, что делать в первую очередь, куда обращаться, кому жаловаться, куда кричать. А если вот в моменте уже развели на деньги, уже перевел какую-то сумму, назвал какой-то код СМС, сразу первое действие, что делать, если ты уже в моменте раз, ага, меня развели?
На самом деле, то есть если вот развели, нужно посмотреть на то, как развели, да, если дали код из СМС, ну желательно, если вы вообще поймали себя на том, что вы дали код из СМС, то есть фактически это ваше, ну, относитесь к этому так, как будто вы расписались через СМС-ку, да, то есть вы подписали не тот документ, грубо говоря. Если у вас есть возможность в банковском приложении, заблокируйте там что-нибудь, может быть, позвоните на горячую линию банка, там, свяжитесь со службой безопасности и так далее. Стараемся заблокировать все банки, чтобы как-то это попытаться предупредить. Если это произошло, звоним на горячую линию банка. Желательно сказать об этом заранее, и сам банк вам будет в этом очень благодарен, потому что он не хочет терять свои деньги, потому что он понимает, что вы потом в случае чего пойдете и начнете оспаривать заключенный кредитный договор непонятно с кем. Есть смысл идти в полицию, причем до разбирательств с банком. Полиция, возможно, сначала вам ничего не сделает, не поможет вам, просто потому, что они начнут выходить на этого человека. Хотя они, допустим, выйдут. Вот та вот история с моим телефонным мошенником, который звонил с нескольких номеров, его знаешь, как вычислили? Он все эти сим-карты у себя дома держал.
Ай, красавчик вообще.
Если бы он их просто по городу повыкидывал или кому-то другому продал, все было бы иначе. Но как бы есть в этом смысл, потому что всегда на этих лиц аккумулируется база, да, в полиции, в центральном банке, кстати, тоже, если вдруг вы будете звонить в центральный банк, и вам оператор в итоге до вас доведет, что вы попались под телефонное мошенничество, он попросит у вас назвать этот номер телефона. И центральный банк точно так же сообщает в органы, которые там занимаются расследованием всех этих историй, они также сообщают. То есть, ну, никогда не удаляйте телефоны, когда вас просят об этом телефонные мошенники. Они нередко говорят, что вы сейчас находитесь там в какой-то определенной санитарно-профилактической ситуации, мы смотрим, все ли там с вами будет хорошо, поэтому не совершайте определенных действий, в числе которых является не ищите в Яндексе и в Гугле что-нибудь на тему мошенничества. И если человек не знает, он может действительно, ну, как-то из-за этого переживать. Никакой центральный банк не знает, что вы там ищете. Никакое ведомство, в принципе, не знает. Ну, кроме налоговой инспекции, мы ее очень любим, передаем привет. ФСБшники у них там информацию постоянно получают. Все думают, что ФСБ имеет больше всего власти, это налоговая. Это серьезные ребята. Вообще, если вы получаете какие-то звонки от органов следствия, дознания, Центрального банка или еще Росфинмониторинга, это, кстати, может быть актуально для предпринимателей, которые скажут, что у вас там какие-то движения по счету были непонятные, мы сейчас вам заблокируем, если вы что-то не сделаете. Если вы предприниматель, если вы работали с 115-м федеральным законом о противодействии легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, вы прекрасно знаете, что вас никто оповещать не будет, вернее, вам... там, допустим, операцию затормозят, счет, допустим, движение по счету ограничат, банковское, там, дистанционное банковское обслуживание отключат, ну и вам как бы оповещат об этом только в приложении, никто вам звонить не будет. И точно Росфинмониторинг занимается уж точно не вами. Росфинмониторингу есть чем заниматься, а не предпринимателем, которому там ограничили какие-то операции из-за того, что он там обналичил 115 там, тысяч рублей там, или 100 тысяч рублей. Росфинмониторингу не до вас абсолютно, уже даже больше, чем Центральному банку. Поэтому, если кто-то там представляется работником еще госуслуг, кому вообще звонили госуслуги когда-нибудь? Вот вам позвонили госуслуги, вы подумайте, зачем они вам звонят? Они постоянно шлют вам всякие оповещания, которые вы там не читаете. Они вам решили позвонить. Соответственно, мне кажется, на самом деле, как минимум, будет достаточно знать, чем занимаются данные ведомства. И данные ведомства точно не занимаются тем, что обзванивают простых смертных и в угрожательном тоне, не или там нагоняя панику, что-то там требуют от кого-то. Они этим не занимаются.
При любом раскладе помните, что жизнь дается нам лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.